эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 сентября, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе итоги саммита НАТО, чиновники по конкурсу, первые итоги инвест-программы в Южной Осетии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: перемирие на востоке Украины сохраняется. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики готовы передать властям Киева украинских военнослужащих. Россия отреагирует на новые санкции Евросоюза. Российские войска и вооруженные отряды сепаратистов сегодня не предпринимали наступательных действий в направлении Мариуполя. Об этом в Киеве на встрече с журналистами заявил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, накануне украинской армии удалось оттеснить формирование противника до Новоазовска, после чего попытки контратаковать правительственные войска не возобновлялись. По словам Лысенко, накануне в районе Мариуполя украинская армия вывела из строя 3 боевые машины пехоты, 4 танка и около 20 солдат противника. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ДНР готовы в субботу передать властям Киева украинских военнослужащих, которые находятся в плену у сепаратистов. Как заявил так называемый премьер-министр ДНР Александр Захарченко, в понедельник он ожидает ответные меры руководства Украины по освобождению захваченных сепаратистов. Ранее в субботу представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщил, что в плену у сепаратистов находится более 200 украинских военнослужащих. По его словам, установлением точного количества пленных будет заниматься созданный на днях при СБУ Межведомственный центр помощи в освобождении пленных и пропавших без вести. Лысенко отметил, что сепаратисты заинтересованы в передаче пленных. Адвокат арестованной в России украинской летчицы Надежды Савченко, которую следователи подозревают в причастности к гибели российских журналистов в Луганской области, Марк Фегин написал в Твиттере, что надеется на освобождение своей подзащитной в рамках обмена военнопленными. Руководство Украины и представители так называемых Донецкой и Луганской народных республик 5 сентября на встрече контактной группы в Минске договорились о прекращении огня в зоне боевых действий на востоке Украины, а также условились произвести обмен пленными. Президент Украины Петр Порошенко позже заявил, что обмен будет начат уже в субботу.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия отреагирует на новые санкции Евросоюза в случае, если они будут приняты, заявили в Российском министерстве иностранных дел. На сайте внешнеполитического ведомства сообщается, что в Москве обратили внимание на опубликованное в Брюсселе письмо председателя Европейского совета Хермана Ван Ромпея и главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу по ограничительным мерам в отношении России. О каких именно ответных мерах в случае принятия санкций идет речь, не уточняется. Представители стран Евросоюза накануне согласились ужесточить санкции в отношении России в связи с ее действиями на Украине. Как ожидается, новые ограничительные меры будут формально приняты в понедельник. Дипломаты также отметили, что введение новых санкций может быть отложено, если будет соблюдаться перемирие и Россия выведет свои войска из Украины. По их информации, подготовлен новый санкционный список, в который включены лидеры сепаратистов в Донбассе, представители пророссийского правительства Крыма и российские чиновники и олигархи, причастные к событиям на востоке Украины. Отстраненный от власти президент Египта Мухаммед Мурси предстанет перед судом по делу о шпионаже в пользу Катара. Документы в суд передала Генеральная прокуратура Египта. Как сообщают местные СМИ, Мурси обвиняют в предоставлении базирующемуся в Катаре телеканалу «Аль-Джазира» доступа к секретным документам, связанным с национальной безопасностью Египта. Дата начала слушаний пока не назначена. Президент-исламист Мухаммед Мурси был смещен со своего поста военными в июле 2013 года после массовых народных выступлений против его правления. Он находится под стражей и проходит еще по 3 уголовным делам. В случае признания вины хотя бы по одному из них Мурси грозит смертная казнь. Поддерживающие Мухаммеда Мурси движение «Братья-мусульмане» были объявлены террористической организацией и запрещены. Суд в Петербурге вынес постановление о взятии под стражу 25-летнего Виталия Царенко, подозреваемого в причастности к взрыву в ресторане «Макдональдс» на Невском проспекте в 2007 году. Тогда были ранены 10 человек. В результате расследования обстоятельств взрыва 3 подозреваемых оказались на скамье подсудимых и были приговорены к тюремному заключению за организацию теракта. 4-й подозреваемый был признан невиновным. Царенко арестован на 2 месяца. Об этом агентству «ИТАРТАСС» сообщил представитель Следственного управления по Петербургу. Арестованному предъявлено обвинение в причастности к группе, совершившей теракт. Страны НАТО поддерживают территориальную целостность Армении, Азербайджана, Грузии и Молдавии. Об этом говорится в декларации Североатлантического альянса, принятой 5 сентября по итогам саммита в Уэльсе. В документе также отмечается, что альянс продолжит содействовать усилиям по мирному урегулированию конфликтов в Закавказье и Молдавии на основе норм международного права, Устава ООН и Хельсинского заключительного акта. Наличие затянувшихся конфликтов продолжает вызывать обеспокоенность и подрывать возможности для граждан региона полностью раскрыть свой потенциал в качестве членов Евроатлантического сообщества. Мы призываем все стороны быть конструктивными и проявлять политическую волю для мирного разрешения конфликтов.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. В пятницу в Уэльсе завершился саммит НАТО. Главной темой встречи стало усиление безопасности стран Альянса и ее партнеров на фоне российской агрессии в Украине. Декларативную часть итогов саммита с нетерпением ждали в Грузии, рассказывает Мзия Паритяшвили.
Агрессивные действия России против Украины фундаментально изменили наш взгляд на Европу в целом, на свободу и мир. Говорится в начале декларации Уэльского саммита НАТО. С учетом нестабильности в других частях мира, генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен на итоговой пресс-конференции заявил.
В этом опасном мире мы осознаем, что должны инвестировать больше усилий и денег в оборону.
Что имеется в виду, подробнее расписано в декларации Уэльского саммита. В документе, содержащем 113 пунктов, есть и положения, касающиеся Грузии. Лидеры Альянса утвердили существенный пакет мер по взаимодействию с Грузией, чтобы усилить обороноспособность страны. То, что члены НАТО, особенно США, смогут предоставить Грузии систему противовоздушной и противотанковой обороны, вселяет надежду в многих наблюдателей. Помимо этого, Грузия стала обладателем золотой карты наряду с Иорданией, Швецией, Финляндией и Австралией. Это означает признание этих стран, не входящих в альянс, особыми партнерами со стороны НАТО. Это и беспокоит соучредителя Ассоциации реформ Грузии Элены Хоштария.
Когда НАТО выделяет тебя как особого партнера, присваивает тебе золотую карту, само собой для Грузии это неплохо, но в интересах страны не входит долго задерживаться в группе нейтральных или не желающих присоединения к альянсу государств. Со статусом партнера с золотой картой можно прожить всю жизнь, но для Грузии это не будет полноценной гарантией безопасности. Единственным гарантом безопасности для Грузии Елена Хуштария считает членство в НАТО.
Она не разделяет мнение правящей коалиции «Грузинская мечта» о том, что не стоит раздражать Россию заявлениями об исходящей от нее угрозе. Пример Украины, по словам политолога, доказывает, что этот подход себя не оправдал. Более существенных и реальных предложений ожидал от Уильского саммита главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. По его словам, решение Альянса создать учебный центр НАТО в Грузии было бы идеальным в более мирное время.
Этот учебный центр НАТО не даст нам тех реальных практических возможностей, которые необходимы для нашей безопасности. Речь идет о считанных днях, месяцах. Так быстро развиваются события. А пока центр построят, потом начнет работать, это не выход из ситуации на данном этапе.
Впрочем, это не значит, что в Грузии недовольны итогами саммита, ведь двери НАТО остаются открытыми для желающих. В декларации вновь остался призыв к России подписать договор о невозобновлении огня и отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Положительно оценено и стремление грузинских властей к демократическим преобразованиям, проведению реформы госинститутов. Директор Центра стратегических исследований Иракли Минагаришвили напоминает обществу, что НАТО-альянс не только военный, но и политический. Исходя из этого, аналитик считает, что на Уэльском саммите организация еще раз доказала свою последовательность.
НАТО своих партнеров усиливает не только с точки зрения военной обороноспособности, но и развитием демократических институтов. Альянс старается способствовать укреплению тех ценностей, на котором основан сам.
А Грузия, по словам Минагаришвили, объективно пока еще не готова к членству в НАТО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Продолжая тему беседы с обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобыль Кликадзе, который работал на саммите. С ним беседует Нана Плиева.
Ситуация в Украине стала одной из самых, если не самой обсуждаемой во время саммита в Ньюпорте. Президент Украины встречался с главами европейских государств, он встречался и обсуждал пути укрепления партнерства Украины с НАТО, с генсеком Альянса Андерсом Фог Расмуссеном. Какие договоренности достигнуты и может ли рассчитывать Украина на помощь со стороны НАТО, в том числе военную помощь?
Это как раз те вопросы, которые интересуют всем собравшимся здесь журналистов. Это около 2000 человек с разных стран и представителей разных медиаорганизаций. Но до сих пор все это пока спекуляции. Говорится о том, что это может быть действительная такая помощь, которая предусматривает какой-то военной составляющей в виде вооружения и техники. А может быть это... Опять-таки, помощь на уровне, значит, консультантов, на уровне каких-то средств, нелетальных средств обороны.
Есть ли у тебя ощущение, что у НАТО есть план в случае продолжения дестабилизации ситуации на востоке Украины со стороны России, или такой стратегии пока не существует?
Ну, исходя из вот самой первой пресс-конференции генерального секретаря НАТО, о котором говорится, что Россия опять атакует Украину, и что мы свидетели вот этой агрессии, и может быть у кого-то есть такое ощущение, что наконец-то Североатлантический альянс окажет помощь военную. Но не надо забывать о том, что все говорилось, а нападение со стороны России, Андрес Фог Расмуссен там же и подчеркивал и приветствовал шаги Киева и Украины, значит, в сторону мирного решения конфликта на Украине. Так что вот по этим, как бы, словам очень сложно делать какие-то выводы.
Еще один важный вопрос – это отношения с партнерами НАТО, не только Украины, но и Грузии, и Молдовой. Говорилось о том, как усилить обороноспособность этих государств, и сегодня генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что с завтрашнего дня планируется задействовать новый пакет сотрудничества с Грузией. Что это значит?
Я вот насчет Молдовы я ничего не могу. так и на эту тему я меньше работал, то есть вообще не работал насчет Молдавии, а потому что я фокусировался как раз значением этого пакета, особого пакета взаимоотношений для Грузии. Но все в один голос, я имею в виду министра обороны Ираклия Лосания и министра иностранных дел Майя Панчикидзе, говорили о том, что это огромный шаг вперед. Ираклия Лосания сказал, что значит, в этом пакете будет такой сектор, который подразумевает новую миссию для развития способности, обороноспособности Грузии, оказания помощи модернизации и реформе вооруженных Грузии и вооруженных сил Грузии в целом сектора безопасности. И создается центр, тренировочный центр, натовский центр, вот так именно подчеркнул Ираклия Лосания, для не членов НАТО, для членов партнеров. И создается новый консультативный орган внутри НАТО, новую лигу, вот так назвали Ираклия Лосания со мной в интервью. Это продвинутая четверка, Австралия, Финляндия, Грузия и четвертый просто забил, вот эти страны. И министры обороны в этом формате как раз завтра и встречаются. Вот в целом весь этот арсенал или набор, как хотите, особого пакета взаимоотношений.
Коба, скажите, пожалуйста, по поводу конкретных сроков предоставления Грузии мапа или плана по членству. Идет ли речь, и если нет, помешала ли этому ситуация в Украине? Спугнула ли она альянс?
Нет, нет, нет. С самого начала повестку дня вообще расширение НАТО и ПДЧ, план к действию, членству такого не предусматривало. То есть, если честно, то ситуация НАТО должна была подействовать именно в пользу этой. Но дело в том, что такой саммит подготавливается не месяцами раньше, а может быть даже больше. И здесь каких-то сюрпризов никто не ожидает, потому что дело касается огромной организации, ответственность которого перед мировой безопасностью огромная, и здесь унилатерально никто не принимает решения, вы сами хорошо понимаете, наши радиослушатели тоже. Но нету ПДЧ, есть какой-то шаг вперед в направлении интеграции, и этим все довольны, я имею в виду делегации Грузии и в том числе и президент Грузии.
Нана Плиева беседовала с Кубой Лекликадзе.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Продолжаем тему. С политологом Кахой Гагалашвили и военным обозревателем, главным редактором журнала «Арсенале» Ираклием Молодашвили побеседовал Демис Паландов.
Что интересует Грузию, что интересует Молдову и Украину в текущей ситуации в условиях конфликта с Украиной с Россией, да? Любое государство пытается себя обезопасить от подобного конфликта в будущем, от любого подобного. Но понятно, что какой-то такой особый статус партнера с НАТО не дает такой защиты? Или вы считаете, что все-таки этот особый статус каким-то образом решает проблему Грузии?
Однозначно тут нельзя ничего сказать, потому что все зависит от ситуации, зависит от мотивации. Никакой договор в конечном счете не может также 100% гарантировать. Очень часто были разговоры о том, что, допустим, если Россия нападет на прибалтийские страны, то мало кто надеется на то, что, допустим, НАТО, все государства НАТО тут же войдут в состояние войны с Россией и тому подобное. Ну, может быть, это такой не совсем корректный такой пример я привожу, но он утрированный немножко.
Насколько я понимаю, у нас на связи находится Ираклий Аладашвили. У вас был большой скепсис в отношении НАТО. Вы говорили о том, что НАТО кормит Грузию обещаниями. Вы до сих пор придерживаетесь этой точки зрения? Или все-таки последние изменения которые, ну, действительно произошли серьезные изменения ввиду конфликта Украины с Россией, все-таки могут принести какой-то ощутимый результат для Грузии?
Я не пессимист, я реалист. К сожалению, то, что происходит, мы видим, что в Украине, в Восточной Украине происходит. НАТО должно было пробудиться, и после 2008 года, когда Россия вот оккупацию взяла два региона Грузии, но, к сожалению, это так не произошло. И хотя, слава богу, что сейчас НАТО, уже НАТО там видят, что ситуация очень сложная. Завтра и послезавтра на саммите главная тема будет именно собственная безопасность, как повысить НАТО, а не о том, как присоединить там Украину или Грузию. Сами представьте, да, сегодня прилетел президент Соединенных Штатов в Эстонии, но у НАТО в прибалтийских государствах нету основных баз, сухопутных баз. Если, не дай бог, там Путин тоже захочет сделать то, что он делает в Восточной Украине, НАТО не хватит ни времени, ни денег, ни сил, чтобы что-то сделать и защитить своего члена альянса. Вот проблема в чем. Что происходит с Украиной, еще раз меня убедило в том, что, к сожалению, в Европе и в НАТО последние годы думали не о том, как восточное направление пройти, а вместо этого там были, ну что это, Афганистан, Ирак, вот все силы пошли туда. Некоторые государства НАТО вообще своего арсенала даже танки взяли. И они свой бюджет каждый год по 15% уменьшали. А в это же время Россия добавляла по 30% после 2008 года основном. Так что видно, что сейчас у НАТО большие проблемы.
Ну а какой прогноз, если у НАТО сейчас большие проблемы, что будет в будущем?
НАТО должно быть, в первую очередь, члены НАТО в Европе, которые находятся не только в Европе, они должны повысить свой бюджет больше 2% ВВП, это главное. И кроме этого, они должны создать сухопутные, военно-воздушные, военно-морские базы в восточном направлении тех государств, которые их членами. Это Польша, Румыния, Прибалтика. Об этом, наверное, будет завтра и послезавтра разговор. Но то, что касается Украины и Грузии, к сожалению, я хочу очень ошибиться, но сейчас у НАТО нет ни сил, ни желания, чтобы защитить наши государства.
Хорошо, а что делать Грузии тогда в этой ситуации? Получается, что Георгий Маргвелашвили приезжает в Великобританию, он говорит, что мы будем просить членство в НАТО, зная, что Грузию не примут в НАТО и даже не дадут ПДЧ. Каким образом выстраивать какую-то стратегию, как выстраивать отношения с Россией? Ведь если с Украиной вопрос каким-то образом будет урегулирован, никто же не может исключить, что будет обострение на южном направлении.
Не надо забывать, что у России две большие серьезные позиции. Это в Финляндском регионе в Абхазии, откуда они могут каждый час начать наступление. Так что ни НАТО, никто, к сожалению, нас не защитит в этом. Что касается МАП, ну, это членство, процесс членства в НАТО. Это МАП, если даже дадут, а точно мы знаем, что завтра, послезавтра на саммите это не будет, и когда это будет, никто не знает. Даже это не сохранит Грузии, его территорию нас, потому что после МАП надо еще стать членом НАТО. Только после этого будет действовать вот этот пятый пункт, или как говорят. Хотя, если честно сказать, я хочу вспомнить, что после войны 2008 года мне пришлось в Риге на семинаре участвовать, натовский семинар там был, и местные, Латвии. И латышские друзья, они сказали, что да, мы члены НАТО, но это не означает, что мы себя чувствуем в безопасности. Потому что если утром они начнут атаковать, то вечером, наверное, пойдут до западной границы. И НАТО не хватит ни времени, ни сил, чтобы нам помочь. Главное сейчас для НАТО, чтобы серьезно она восприняла вот ту угрозу, о которой исходит от Кремля, от Москвы. И должны они вот эти военные базы и сухопутные, как я сказал, и военно-воздушные в Москве создать вот в Восточной Европе.
Понятно. Спасибо большое, Батон Иракли. У меня вопрос к Ахе Гугулашвили. Батон Укаха, давайте более широко взглянем на эту всю ситуацию. Вообще, противостояние России и Запада, насколько серьезно может повредить, собственно, самой России? Ведь война ведется не только, собственно, военными средствами, но в ход пущены санкции. Вы могли бы оценить, насколько вообще Россия способна отразить напор Запада, западных санкций?
Я думаю, очень правильно поставленный вопрос, потому что, конечно же, если мы взглянем с военной точки зрения на ситуацию, то, правда, и Латвия не может защитить себя, и НАТО не может ее защитить от прямой атаки России. Вообще, у России имеется ядерное оружие, и никто не может защитить, так быть абсолютно уверенным в своей безопасности, если мы будем вот так идти в эти рассуждения. Но ведь здесь идет большая политическая игра, и в конечном счете это стратегическая игра на дальнюю перспективу. Вот на дальнюю перспективу, я думаю, Россия очень сильно проиграет, и она уже проигрывает, потому что у России нет другого выхода, как не превратиться в такого же типа европейского государства, как и другие ее соседи, как постепенно страны бывшего соцлагеря, бывшего СССР превращаются в нормальные демократические государства. Если Россия не идет этим путем, то Россия становится в конфронтацию не только с НАТО, с Евросоюзом, вообще со всем западным миром. И в конечном счете не только с западным миром. Сейчас очень многое говорят о том, что вот Китай, с Китаем отношения. С Китаем у России торговля достигает 50 миллиардов всего долларов, когда у Китая такая же торговля, допустим, с Южной Кореей, намного, на порядок меньше государств, чем Россия. Торговля 200 миллиардов. И вот 200 миллиардов Россия берет вот такой бенчмарк на 2020 год. То есть я хочу отметить, что это невозможно. Переориентация вот такая сразу на восток, и как будто бы восток это что-то такое, какой-то панацея для России, и это совершенно неправильный подход. Я думаю, что в конечном счете Грузия очень правильный выбор делает на НАТО, несмотря на то, что НАТО не может гарантировать ее безопасности на этом этапе, несмотря на это. Грузия, конечно же, в дальносрочной перспективе, да и по диктовке естественности просто идет правильным путем. НАТО для Грузии это не просто членство в военном альянсе. НАТО для Грузии это членство в клубе демократических государств, нормальных государств. И с этим связано не только военная, так сказать, вот такая военная безопасность и вот такая аура безопасности вокруг государства. С этим связаны и коммерческие связи, и развитие человеческих связей, и культурных, и в конечном счете цивилизационное развитие, которое направлено именно вот в этом направлении. Я думаю, что здесь Россия на данном этапе просто обкрадывает себя, она обкрадывает свое будущее тем, что не идет конфронтационным путем с Западом. И, конечно же, она отдаляет от себя такие страны, как Грузия, тех, которых она может захватить вот так силой и притянуть какими-то рычагами имеющимися. Она их останавливает на время. Но это не сыграет ни с Арменией, ни с Казахстаном, ни с другими странами. Это долго не продлится, я думаю.
Да, спасибо большое. К сожалению, у нас время не осталось. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напомню, на прямой линии из Тбилиси с нашей студией были на связи политолог Каха Гугулашвили и главный редактор журнала «Арсенале» Иракли Аладашвили. Спасибо за участие в нашей программе.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 сентября в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Страны НАТО поддерживают территориальную целостность Армении, Азербайджана, Грузии и Молдавии. Об этом говорится в декларации Североатлантического альянса, принятой 5 сентября по итогам саммита в Уэльсе. В документе также отмечается, что альянс продолжит содействовать усилиям по мирному урегулированию конфликтов в Закавказье и Молдавии на основе норм международного права, Устава ООН и Хельсинского заключительного акта. Наличие затянувшихся конфликтов продолжает вызывать обеспокоенность и подрывать возможности для граждан региона полностью раскрыть свой потенциал в качестве членов евроатлантического сообщества. Мы призываем все стороны быть конструктивными и проявлять политическую волю для мирного разрешения конфликтов в рамках существующих форматов переговоров, приводит текст декларации информагентства Регнум. Стремление Грузии в НАТО никоим образом не направлено против России, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Наши устремления в НАТО не грозят России, так как мы не намерены восстанавливать свою территориальную целостность за счет привлечения альянса, цитирует его агентство «Тренд». Президент также выразил свое удовлетворение результатами прошедшего в Уэльсе саммита НАТО. У Грузии сегодня есть механизмы сотрудничества, углубление которых будет способствовать достижению стандартов НАТО. Одним из достижений можно считать то, что до того, как Грузия станет полноправным членом альянса, она будет более защищена. Пакет, предоставленный альянсом нашей стране, представляет собой обширный комплекс мероприятий. Конечно, мы довольны достигнутыми на саммите успехами и признанием прогресса Грузии, сказал Маргвелашвили. Сегодня в Грузию прибывает секретарь обороны США Чак Хейгл, как сообщили Интерпресс Ньюс Минобороны Грузии. 7 сентября Хейгл посетит грузинское оборонное ведомство, где и состоится официальная церемония его встречи. Запланирована также совместная пресс-конференция министра обороны Грузии и секретаря обороны США. Завтра Чак Хейгл вместе с грузинским коллегой посетит Национальный учебный центр Крцаниси, где встретится с грузинскими военными и американскими морскими пехотинцами. Вопросы взаимодействия гражданского общества с властными структурами обсудили на круглом столе в столице самопровозглашенной республики Южная Осетия.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Тбилисская мэрия планирует покрыть дефицит городского бюджета займом из частного сектора в размере 30 миллионов лари. Эти средства будут направлены на финансирование социальных программ. Острый дефицит бюджета столичные власти объясняют нецелевым расходованием средств их предшественниками, рассказывает Серго Бригвадзе.
«До конца года нам придется затянуть потуже пояса», – сказал мэр Тбилиси Давид Нормания на сегодняшнем заседании городского правительства. Уже несколько дней тбилисские власти говорят о необходимости покрыть дефицит бюджета за счет займа из частного сектора. Сначала речь шла о 25 миллионах лари, сегодня остановились на 30 миллионах лари. Когда, на каких условиях и у каких коммерческих банков будет взят кредит, пока не уточняется. Известно лишь то, что средства пойдут на финансирование социальных проектов и программ в сфере здравоохранения, осуществить которые мэрия обязалась до конца года. Необходимость в займе появилась из-за неправильного прогнозирования бюджетных поступлений, говорит Давид Нормания.
С одной стороны, была запланирована нереально высокая доходная часть, с другой стороны, расходная. Бюджеты на социальные программы и здравоохранение были практически растрачены.
Представитель фракции нацдвижения Тбилисского Сакребулу Иракли Абесадзе назвал обвинение Нормании полной ложью. По его словам, более 40 миллионов лари в виде налоговых поступлений были перечислены на счет Министерства финансов, как и было запланировано прежними властями. Эту сумму, выплаченную предпринимателями как налог на имущество, который должен пополнить городской бюджет, Минфин засчитал как налог на добавленную стоимость, утверждает Абесадзе.
Если же эта сумма была засчитана как налог на имущество, значит деньги эти принадлежат местному бюджету. Необходимо, чтобы Министерство финансов с разрешения налогоплательщиков перенесло эту сумму на счет налога на имущество, а затем перечислило в местный бюджет.
Это вполне осуществимо, считает Абесадзе, и такое решение является прекрасной альтернативой займу у коммерческих банков. По словам представителей национального движения, он будет облагаться достаточно высокими процентами, так как кредит придется брать краткосрочный. Критику со стороны оппозиции Давид Нормания всерьез не воспринимает. На сегодняшнем заседании правительства мэр Тбилиси заявил, что у оппонентов правящей партии нет морального права делать подобные заявления. В ответ на обвинения со стороны представителей национального движения Нормания пообещал опубликовать подробную информацию о солидных премиях бывших высокопоставленных чиновников.
Хочу сказать о нереально высоких премиях бывших высокопоставленных чиновников мэрии Тбилиси, тех людей, которые во время обсуждения бюджета и не только делают громкие заявления с трибуны Тбилисского Сакребулу. Мы предоставим общественности конкретные цифры по премиям, которые они получали ежемесячно. В некоторых случаях выписывались премии в размере, превышающем 10 тысяч лари. 3-4 тысячи было общепринятой практикой.
Изучением бюджетных трат бывшего правительства займется специальная комиссия. Ее представители также проанализируют информацию о задолженностях различных организаций и предприятий, находящихся под руководством мэрии. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
До завершения сроков реализации инвест-программы на 2014 год остается чуть больше 3 месяцев. Впрочем, некоторые югостинские чиновники ставят под сомнение эффективность генерального подрядчика татарской компании «Эверест», приглашенной в самопроглашенную республику помощником российского президента Владиславом Сурковым. Другие, наоборот, считают происходящее попыткой переложить ответственность за провал в реализации инвест-программы на российскую сторону. Рассказывает Жанна Тарханова.
Нездоровая атмосфера вокруг приглашенных в республику специалистов из Татарстана сложилась еще несколько месяцев назад, когда в адрес нового заместителя министра строительства и архитектуры Лилии Сафиулиной, также приехавшей в Цхинвал из этого российского региона, стали поступать угрозы с требованием пересмотреть монополию Эвереста, генподрядчика из Татарстана. Официозные СМИ этого не заметили, зато растиражировали слова Тибилова, выступившего с критикой компании. Сообщалось, что глава государства обвинил генподрядчика в срыве сроков строительных работ. Впрочем, пресс-служба президента на следующий день отыграла назад, заявив, что журналисты не так поняли главу государства, и он был недоволен не только Эверестом, которая, цитата, «в целом показывает неплохие результаты». Конец цитаты. Между тем, по мнению моих источников, появление в республике татарских специалистов ударило по интересам местных бизнесменов, аффилированных с правительством республики. Известно, что многие субподрядные организации использовали родственные связи либо общие финансовые интересы с премьер-министрами республики, чтобы быть допущенными к строительно-восстановительным работам. Так было при Ростике Хугаеве, подобное кумовство сохранилось и при Доменте и Кулумбекове. Мои источники утверждают, что под пресс югостинских журналистов Эверест попал не случайно. Отношения руководства строительной компании с председателем правительства Доментием Кулумбековым стали портиться в июле этого года. 9 июля на совещании, которое вели Доменти Кулумбеков и заместитель начальника управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами, участниками СНГ, а также Абхазией и Южной Осетией, Денис Травин, председатель югостинского правительства, заявил, что по некоторым объектам необходимо разобраться более детально, чтобы выработать эффективные пути решения накопившихся проблем. Заместитель министра строительства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Фарид Ханифов, также присутствовавший на встрече, отметил, что компания «Эверест», цитата, «практически по всем объектам, где это необходимо, подготовлены четырехсторонние акты по корректировке проектно-сметной документации, и к 20 июля этого года будет завершена», конец цитаты. Он также говорил о том, что, цитата, «существовавшая несогласованность действий между участниками строительных работ должна быть устранена». Югостинские власти, между тем, устами приближенных предпринимателей озвучили предложение активнее использовать внутренние ресурсы республики, чтобы поддержать местных производителей. Доменти Кулумбеков фактически пролоббировал интересы югостинских подрядчиков, заявив, что, цитата, «местные подрядные организации, которые положительно себя зарекомендовали, должны активно привлекаться к процессу строительства». Конец цитаты. Судя по всему, личные интересы югостинских чиновников преобладают над государственными. Местные чиновники опять пытаются представить виновной в своих неудачах российскую сторону. Попытки переложить ответственность на российских специалистов контрпродуктивны, считают мои собеседники, поскольку известно, что адресат получения российских денег – Южная Осетия. Именно она является заказчиком строительных работ в рамках инвестпрограммы. Генподрядчик всего лишь исполнитель, и он зависит от правительства республики. Без денег Эверест не может работать, а чиновники, исходя из личных интересов, искусственно задерживают выплаты компании, сказал мне один из депутатов парламента на условиях анонимности. Неуместными выглядят и попытки отдельных чиновников представить главным виновником Владислава Суркова и намекать на якобы возникший между ним и Тибиловым конфликт. Сегодня один из российских источников уверял меня, что, цитата, «отношения между сторонами взаимоуважительные и конструктивные. Наблюдается довольно высокий уровень взаимодействия сторон и достигнуто взаимопонимание в вопросах реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2014 год». Конец цитаты. По его словам, компания «Эверест» заинтересована в выполнении строительных работ в установленные сроки. Несмотря на определенные шероховатости в работе, генподрядчик сдаст все объекты согласно графику до конца этого года, заверил мой российский источник. Между тем, в Цхинвале все чаще говорят о том, что кредит доверия к команде Тибилова исчерпан. Якобы в окружении президента сформировался альянс из некоторых министров во главе с председателем правительства, которые на предстоящих президентских выборах не прочь поддержать конкурента, действующего главы государства. По мнению моих источников, Леонид Тибилов, в свою очередь, не собирается отвечать за ошибки своих подчиненных, поэтому ему легче произвести ряд кадровых изменений и избавиться от непопулярного в республике Доменти Кулумбекова, чем признаться в том, что он сам что-то недосмотрел. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Юрист абхазского парламента Зарина Габеева выступила в социальной сети Facebook с призывом приступить к разработке положения и проведению конкурса на замещение вакантных должностей в структурах исполнительной власти. Пользователи ее активно поддержали. «Ход за властью», рассказывает Елена Заводская.
Работу государственного аппарата абхазское общество давно подвергает резкой критике. Число госслужащих велико, их содержание лежит бременем на бюджете страны, а эффективность аппарата управления очень низкая. Нерв этой проблемы в том, как живут слуги народа. При официальной зарплате в 7-10 тысяч рублей чиновники верхнего звена являются, как правило, обладателями дорогих машин, роскошных домов и квартир. Они живут на широкую ногу, демонстрируя обществу свою коррумпированность. В подборе кадров доминируют не знание и профессионализм, а родственные и дружеские связи, стремление окружить себя своими людьми. Вышестоящий свой и нижестоящий свой – это наиболее благоприятная почва для коррупции. Двери кабинета в системе исполнительной власти наглухо закрыты от общества. О том, что происходит в их тишине, мы понятия не имеем. О своей работе исполнительная власть нам не отчитывается. Продукт деятельности госслужащих обществу никто не предъявляет. А что думают граждане о работе власти, ее, естественно, совершенно не интересует. О конкурсном подборе кадров критики абхазской власти говорят давно. В мировой практике этот способ признан наилучшим методом найма сотрудников и противодействия коррупции. Сегодня самое время снова вспомнить о конкурсном наборе и сделать необходимые шаги для реализации этой идеи. Об этом напомнила обществу юрист парламента Зарина Габеева. Она рассказала о том, что закон о государственной службе в Республике Абхазия уже написан, но еще не принят. Над ним более полугода работала группа депутатов и юристов парламента. После окончания летних каникул и на первом же заседании осенней сессии закон будет предложен депутатам для рассмотрения. Если работа пойдет по плану, к ноябрю он может быть уже утвержден. Зарина Габеева рассказала так о проекте закона.
У нас закон ориентирован на государственную административную службу, то есть как служащие приходят на работу, есть требования к служащим конкретно, это достаточно большой перечень требований. Объявляется конкурс на вакантную должность, и уже каждый орган готовит свое положение о конкурсе, то есть кого они включают в эту комиссию. Это все можно регулировать постановлениями Кабинета министров и так далее. Да? Но самое главное, что работники будут приниматься по конкурсу.
Она также напомнила о том, что в 2010 году в Трудовой кодекс была внесена поправка, которая обязывает проводить конкурс при приеме на работу и оценивать профессиональный уровень претендентов. В Трудовом кодексе сказано, что положение о конкурсе на замещение вакантной должности разрабатывается и утверждается руководителями соответствующих органов. Однако эта норма так и не была внедрена в жизнь, и закон до сих пор не исполняется. При этом нарушается еще и Конституция Абхазии, гарантирующая равный доступ всем гражданам к госслужбе. Необходимо уже сейчас начать эту работу, чтобы не упустить время, считает Зарина Габеева. Вот что она говорит.
Когда, значит, президент вступает в должность, все становятся сотрудники по закону о кабинете министров, исполняющими обязанности, и с ними по-новому заключается трудовой договор. С учетом того, что кабинет министров формируется у нас в течение 2 недель с момента вступления в должность президента, когда будет сформирован кабинет министров, уже начнется назначение всех государственных служащих. Чтобы они были приняты по конкурсу, чтобы были утены все квалификационные требования. Сегодня надо просто позаботиться о том, чтобы все органы исполнительной власти приняли у себя положение о конкурсе. То есть они просто принимают положение о конкурсе и набирают своих сотрудников по конкурсу. То сегодня вся исполнительная власть будет заключать трудовые договоры на новый срок.
Таким образом, нет необходимости ждать принятия нового закона о государственной службе. Есть все основания приступить к этой работе уже сейчас, чтобы не получилось, как у Черномырдина. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Министр экономического развития самопроглашенной республики Южная Осетия Вильям Загоев объявил, что со 2 сентября в республике были повышены цены на горюче-смазочные материалы, но они ниже, чем в России. Местные жители утверждают обратное, рассказывает Мурат Гукимухов.
По его словам, цены на бензин и дистопливо, реализуемые госпредприятием «Югосетнефтепродукт», составляют 30 рублей за литр. Несмотря на повышение, отметил министр, эти цены все равно ниже, чем в России. Например, в Северной Осетии бензин стоит на 4 рубля дороже. Это не совсем так. Сегодня на частных заправках республики 92-й бензин продавался по 32 рубля. А на заправках Северной Осетии цена на него варьировалась от 31 рубля 40 копеек до 32 рублей 10 копеек за литр. Так что цены, в принципе, одинаковые. Я не пытаюсь уличить министра во лжи. «Югосетнефтепродукт» и продает бензин по 30 рублей. Но у этой компании всего одна заправка. И по большому счету, погоду на местном рынке она не делает. Кроме того, частники продают бензин по 32 рубля уже довольно давно. Эта цена установилась задолго до 2 сентября. То есть, по большому счету, никакого скачка цен в республике не произошло. Мне кажется, единственный смысл этого заявления – успокоить общество. Это такой запоздалый на пару недель сигнал от власти, что бензиновая лихорадка закончилась, ситуация на рынке ГСМ стабилизировалась, и при этом никаких ощутимых изменений в цене, как прогнозировали некоторые местные скептики, не произошло. Другое дело, что и сама эта бензиновая лихорадка была спровоцирована правительством республики. Оно почему-то решило, что российская беспошлинная квота на ГСМ в размере 35 тысяч тонн должна быть выделена только госпредприятию, а частники на нее никаких прав не имеют. При этом никто не подумал, что «Югосетнефтепродукт» – это одна заправка. По оценке местных экспертов, это предприятие способно завозить и продавать не более 200-300 тонн ежемесячно и может выбрать лишь десятую часть годовой квоты. К сравнению, частная компания «Виктория Плюс» способна ввозить и реализовывать около 500 тонн в месяц. Есть еще несколько частных компаний с мощностью от 40 до 80 тонн в месяц. Но всю квоту отдали в одни руки, о чем было даже специальное постановление правительства. В результате частные заправки остановились, а у заправки «Югосетнефтепродукт» встала в очередь вся республика. По меньшей мере, 2 недели апреля Южную Осетию лихорадило. Ситуация разрешилась сама собой, когда вдруг оказалось, что правительство Южной Осетии не имеет полномочий распределять российские квоты. Говорят, юристы покрутили пальцем у виска и местным заправщикам, и чиновникам. Объяснили, что российскому таможеннику на Нижнем Зарамаке абсолютно все равно, что там решило югостинское правительство. Он, таможенник, проверяет правильность оформления документов и суммирует общее количество ГСМ, пересекающие границу. Частник его везет или госпредприятие, ему все равно. Выберут они свою квоту, начнут взимать пошлину. Более того, даже если бы какой-то особо ответственный предприниматель захотел бы оплатить пошлину, ссылаясь на постановление правительства, с него все равно бы денег не взяли. Для российского таможенника это нарушение закона, за которое придется отвечать. Одни мои цхинвальские друзья говорят, что это постановление отменили пару недель назад. Другие утверждают, что его не было. То есть о его существовании объявили, но самого документа в глаза никто не видел. Наверное, кто из них прав, уже не имеет значения. Главное, все улеглось, рынок стабилизировался, и южным осетинам больше не надо нервничать и часами отстаивать в очереди на заправке. Но история осталась, и история, надо сказать, поучительная. О том, как принимаются решения, как велико желание чиновников распределять, контролировать. И о том, что не надо верить им на слово. Надо читать законы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Правительство Грузии намерено начать борьбу за чистоту грузинского языка. В ближайшем будущем на рассмотрение в парламент будут вынесены законопроекты о государственном языке и поправки в закон о вещании. Рассказывает Анастасия Славинская.
Законопроект парламентом пока даже не рассматривался, а мнения в обществе уже разделились. Лингвисты не скрывают удовлетворения. Если его примут, то чистоту грузинского языка можно будет защищать на официальном уровне. Например, новый законопроект обязует госслужащих владеть грузинским языком и использовать его при делопроизводстве. В проекте также содержится требование дублировать уличную рекламу, плакаты и вывески на государственном языке. Заместитель директора Института языкознания имени Арнольда Чикобава, профессор Важа Шенгелия, говорит о необходимости принятия данного законопроекта.
В Тбилиси есть надписи только на английском языке, есть только на турецком. Когда едете в Тбилиси, допустим, до Батуми, там найдете несколько сот надписей, которые только на другом языке. Это нарушение закона.
Нарушители закона отделаются предупреждением в первый раз, а во второй будут оштрафованы. Впрочем, штраф, по словам инициаторов, незначительный. Планировалось следить за чистотой языка и в СМИ. Впрочем, в последний момент авторы законопроекта решили отказаться от штрафных санкций в отношении журналистов.
Журналист желательно, чтобы не допускал ошибки. Его мы можем консультировать, предупредить, но штраф не значится, что штрафуется журналист, допустим. Хотя во Франции, например, штрафуют и официальное лицо, и журналиста, если закон французского языка нарушается.
Возникает вопрос, почему подобного закона не существовало до сих пор. По словам Важи Шенгеля, попытка принять законопроект потерпела фиаско в 2002 году, когда правительство отказалось выносить его в парламент на рассмотрение. Наученное горьким опытом предшественников «Единое национальное движение» даже не пыталось выступить с подобной инициативой. Важи Шенгеля считает, что причина в обоих случаях была одна.
Они подумали, что, может быть, это не понравится нацменьшинствам, потому что там не говорилось о других языках. Это законопроект о государственном языке. А государственным языком в этом законопроекте и в Конституции Грузии является грузинский язык, а в Абхазии грузинский язык совместно с абхазским.
Говорит Важи Шенгелия. Впрочем, по его словам, законопроект затронет только деятельность госслужащих, а потому не нарушит прав нацменьшинств. Шенгелия уверен, что для нацменьшинств будут разработаны программы для изучения государственного языка. Впрочем, оптимизм грузинских лингвистов разделяют не все. Глава общественной организации «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян напоминает, что реализация подобных программ в прошлом не принесла желаемых результатов.
Было огромное количество программ, по которым государство пыталось учить представителей этнических меньшинств государственному языку, но с этого мало что получалось, потому что здесь уже другие вопросы возникают. Насколько правильно учат, насколько правильна методология. Кроме методологии и самих курсов, здесь необходимо стимулировать людей также. Тут необходимо, скажем так, создать климат для того, чтобы они смогли бы использовать государственный язык и много чего другого. То есть одни программы, скажем так, даже если методология будет правильная, они не помогут. Нужен комплексный подход.
Арнольд Степанян опасается, что использование закона может быть избирательным. Он говорит, что часто за незнание государственного языка увольняли неугодных госслужащих.
А те, которые, скажем так, не совсем лояльно относились к бывшей правящей партии, увольнялись с работы, но официально аргументом было незнание государственного языка.
Глава общественной организации «Многонациональная Грузия» не исключает, что если законопроект будет принят, подобная практика может быть продолжена и при нынешних властях. Инициаторы законопроекта тем временем успокаивают представителей нацменьшинств. Любому желающему будет предоставлена возможность изучения государственного языка. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Созданный по инициативе правительства благотворительный фонд «Солидарность», который будет финансировать лечение онкологических больных, с 5 сентября начал рассмотрение заявок желающих получить помощь. Об этом заявил исполнительный директор фонда Мариам Джаши. Между тем, эксперты со скепсисом относятся к государственной благотворительности, рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
Фонд «Солидарность» создан по инициативе премьер-министра Ираклия Арибашвили. Главной целью организации является сбор средств на дорогостоящее лечение онкологических больных, на финансирование которого у государства средств нет. По словам исполнительного директора фонда Мариам Джаши, за 2 месяца работы уже собрано 130 тысяч лари, которые пожертвовали 25 тысяч физических и юридических лиц. Первый этап программы предусматривает лечение онкологических больных моложе 18 лет. Однако в перспективе при ежемесячном росте поступлений появится возможность лечения больных старшего возраста. Мариам Джаши говорит о структуре и принципах работы фонда «Солидарность».
Организацией управляет Совет наблюдателей, возглавляемый премьер-министром. Среди членов Совета – министры правительства, руководители банков и бизнес-ассоциации, представители ООН, Всемирного банка и посольства США. Специальная комиссия, состоящая из врачей, представителей общественности и НПО, будут детально рассматривать каждую заявку на лечение и информировать общественность о расходовании средств.
Однако не всем понравилось то, что благотворительный фонд напрямую управляется правительством. В целом, эксперт по социальным вопросам Леван Каландадзе приветствует идею благотворительных фондов, но частных. По словам эксперта, создавая государственный фонд, правительство пытается избежать ответственности за невыполнение своих социальных обязательств и перекладывает их на плечи граждан и бизнеса.
Взятые на себя обязательства правительство должно оплачивать из бюджета, а не из карманов физических лиц. Нам всем известны примеры благотворительности, которые существовали и существуют в Грузии. Получается, что компании и предприниматели, которые покрыли налоговые обязательства перед государством, будут вынуждены еще платить дополнительные средства в этот фонд.
Леван Каландадзе также напоминает, что государство собирается предоставить фонду «Солидарность» определенные преференции. Специально для нового фонда правительство инициировало поправку в налоговое законодательство, которое позволит физическим лицам, получающим средства от «Солидарности», не платить подоходный налог. Получатели денег из других благотворительных организаций такой преференции не получат. Это дискриминация, убежден эксперт. Он считает, что назрела необходимость разработки закона о благотворительности.
Нам не нужно изобретать велосипед. Во всем западном мире существуют законы, которые поощряют благотворительность. Принятие подобного закона поставило бы все на свои места, и ни у кого бы не возникло вопроса, почему некоторые благотворительные организации имеют налоговые преференции, а у других их нет.
Словно предвидя подобные вопросы со стороны общественности, министр финансов Нодар Хадури объявил, что правительство уже начало разрабатывать закон о благотворительной деятельности. Эксперты выражают надежду, что правительство учтет их замечания и освободит больных, получающих деньги от всех благотворителей, от уплаты подоходного налога. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. С вами сегодня был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.